Не знаю, что он хотел сказать этими словами, но я невольно положила свой бутерброд на тарелку. «А вы давно в Ленинграде?» «Третий день. Меня перебросили из Москвы в распоряжение начальника военторга. И я был на Южном фронте, попал в окружение и вырвался чудом». Это было правдой, страшной для меня правдой. А я слушала его небрежно, с давно забытым чувством власти над ним. «Мы отступали к Киеву. Мы не знали, что Киев отрезан», — сказал он. «Мы думали, что немцы черт знает где, а они встретили нас под Христиновкой, в 200 километрах от фронта». «Сущий ад», — добавил он, смеясь. «Но об этом потом. А сейчас я хотел сказать вам, что видел в Москве Николая Антоновича. Как ни странно, он никуда не поехал». «В самом деле», — сказала я равнодушно, — «мы помолчали». «Вы, кажется, собирались поговорить о чем-то, Миша. Тогда пойдемте ко мне». Он встал и выпрямился, вздохнул и поправил ремень. «Да, пройдемте. Вы позволите взять с собой вино?» «Пожалуйста». «Какое?» «Я не буду пить. Какое хотите?» Он взял со стола бутылку, стаканы и, поблагодарив Розалию Наумовну, прошел за мной. Мы уселись. Я на диван, он у стола, который был когда-то Сашиным и на котором так и стояли нетронутыми ее кисти в высоком бокале. «Это длинный рассказ». Он волновался. Я была спокойна. «Очень длинный. И вы курите?» «Нет». «Многие женщины во время войны стали курить». «Да, многие. Меня ждут в госпитале. Вам дается ровно 20 минут». «Хорошо», — задумчиво по слогам сказал Ромашов. «Вы знаете, что в августе я уехал с Ленинградского фронта. Мне не хотелось уезжать, я рассчитывал встретиться с вами, но приказ есть приказ». Саня часто повторял эту фразу, и мне неприятно было услышать ее от Ромашова. «Я не буду рассказывать о том, как я попал на юг. Мы дрались под Киевом и были разбиты». Он сказал «мы». «В Христиновке я присоединился к санитарному эшелону, который шел в обход Киева на Умань. Это были обыкновенные теплушки, в которых лежали раненые, много тяжелых. Ехали 3, 4, 5 дней в жаре, в духоте, в пыли». Берта молилась в соседней комнате. Он встал и нервно закрыл дверь. «И я был контужен дня за два до того, как присоединился к эшелону. Правда, легко, только по временам начинала покалывать левую сторону тела. Она у меня буреет», — напряженно улыбнувшись, добавил Ромашов. «Еще и теперь». Варя, которая в ту ночь раздевала и одевала Ромашова, говорила, что у него левая сторона обожжена. Должно быть, это и было то, что он называл «буреет». «И вот мне пришлось заняться хозяйством нашего эшелона. Прежде всего, нужно было наладить питание. И я с гордостью могу сказать, что в пути, мы ехали 2 недели, от голода ни один человек не умер. Но не обо мне речь». «О ком же?» «Две девушки, студентки пединститута из Станислава, ехали с нами. Они носили раненым еду, меняли повязки, делали все, что могли. И вот однажды одна из них позвала меня к летчику. Раненый летчик лежал в одной из теплушек». Ромашов налил вина. «Я спросил девушек, что случилось. Поговорите с ним». «О чем?» «Не хочет жить, говорит, что застрелится, плачет». Мы прошли к нему. Не знаю, как получилось, что в этой теплушке я не был ни разу. Он лежал вниз лицом, ноги забинтованы, но так небрежно, неумело. Девушки подсели к нему, окликнули. Ромашов замолчал. «Что же вы не пьете, Катя?» — немного охрипнувшим голосом спросил он. «Все, я один. Напьюсь, что станете делать?» «Прогоню. Досказывайте вашу историю». Он выпил залпом, прошелся, сел. Я тоже пригубила. Мало ли летчиков на свете.